Ну, после этого он отвел нас в общежитие, привел. Там комендант, женщина, дала нам постели, ну и завели, конечно, как обычно, гостей принимают в тюрьмах и лагерях. И тут самую плохую комнату дали, где пошли, купили хлеба, сахару и консервов. И ели уже первый раз без нормы и без сколько по нашему желанию. Все это было по сравнению с тюремной лагерной пищей, особенно в пересылках, все очень вкусно. Главное, что можно дышать свободным воздухом, ходить и общаться с людьми, ведь на пересылке всего этого человек лишен. Ну и помню, что, конечно, я как пришел, помолился, вот. Они уже, эти люди, знакомые были со мной, что я, знали, что я верующий, не мешали, не препятствовали ничему. Ну, первую ночь, я помню, спал сладким крепким сном, хотя и на одеяло накинул бушлат, потому что было холодно. Ну и так началась жизнь ссыльных. Ну, им дали направление на работу, а мне... На работу сказали устраиваться, я говорю, что мне уже 68 лет, 67 лет, я работать пока не буду. Но они говорят, а чем ты будешь жить? Я говорю, пока, вот у меня 460 рублей заработано денег из лагеря, пришлют. Потом, говорю, у меня есть дети, жена, друзья есть, вот. Ну, а как это? Для них это удивительно. Как это так? Ну, дети там, ну, помогут, а все. Я говорю, ну, если я говорю, значит, я имею в виду это. Ну, один из начальников сидел и говорит, ну, дед, раз ты за веру в Бога так сидишь и служишь Богу, вот и пиши прихожанам, пусть они тебе помогают, прихожане. Вот. Ну и ко мне, правда, за работу больше ничего не предъявляли. На другой день вот мы пошли погуляли по поселку, в тайгу зашли. Как раз уже листочки берез распускались. Ну это была, конечно, такой надолго запоминающейся прогулкой. Свежий воздух, лес, и свободно ходишь после пятилетнего лагерного заключения. Это, ну... Великая, большая радость была. Конечно, радовался я не только природе, радовался и в лагерях, и на пересылке, радовался радостью той, которой Христос сказал, что радость мою совершенную дам, и никто этой радости не отнимет. Радовался и тогда, когда в КПЗ, в ПКТ сидел и в СИЗО в страшных условиях для тела, а Бог посещал особую радостью тогда меня. И это Он, очевидно, делает для того, чтобы телесные страдания восполнялись этой духовной радостью. Так и здесь. Ну и так прошло вот 2 дня. Ну, это денег уже у нас не стало. Они говорят, что дед, мы нашли тут 2 машины дров поколоть. Если хочешь, пойдем с нами, потому что деньги-то надо и тебе. Да я говорю, я жду денег, жена должна прислать мне. Ну, говорю, пойдемте. А они, оказывается, один прорабом работал и никогда не колол дрова, а второй тоже нет. Ну и пошли, я по старости оказался лучшим дровоколом, чем они, вот, молодые. Ну, эти 2 машины раскололи, получили нам. Заплатили нам 22 рубля за 2 машины, ну и тут уже мы поделили, стало немножко больше. Да, в первый же день, как я получил 5 рублей, я дал телеграмму жене о местонахождении моем. И через 4 дня я получил уже ответную телеграмму и получил телеграфный перевод денежный. Ну, тут я уже разбогател. И начали приобретать вещи, ложки там, кружки, а то у нас ничего не было, стеклянная банка была, из которой мы пили этот чай по очереди, вот. Ну и потом купил электроплитку, купил туфли, там, ну, необходимую себе одежду купил, Вот. И, конечно, сразу пошел, отдал долг этому капитану нашему, поблагодарил его за то, что он доверил нам 5 рублей. Ну, а затем еще там нашли работу в отдалении, в зоне отдыха в тайге, построить туалет. Ну, и вот там мы несколько дней ездили, то там вообще была такая действительно таежная тишина, пение птиц, речушка бежала тут, ну, настоящий курорт. И работа была одно удовольствие. Возил нас туда начальник мотоциклом, и оттуда приезжал, это было километров за 15 от Северо-Енисейска, и провозил нас снова вечером, приезжал и привозил нас домой. Ну, там просто чувствовалась близость Бога, и во всей этой тайге, во всей этой в лесу и в речке как-то очень близко чувствовалось дыхание Бога на лоне этой природы. Ну, молился я, как везде молился, и написано, постоянно молитесь. И Неемия молился, даже перед царем был, когда. Так и я молился, старался везде молиться. И молился, когда следователь меня в кабинете вызывал, и я молился. Он это почувствовал, очевидно, дух молитвы, и говорит, ты, наверное, за меня молишься. Я говорю, да. Ну и помню, в камере, в тюрьме стоял у двери, молился. А заглянул этот, коридорная женщина была, и видит, что я стою долго, ну, по-видимому, сообщила там. И пришел, открывает камеру, я стою, молюсь, заходит оперуполномоченный, еще один офицер, и спрашивает, чего я делаю. Я говорю, Богу молюсь. Они подумали, потом говорит, Богу молишься? Я говорю, да. Ну и не нашли ничего, ни запретить, ни сказать, что молись или еще что, ничего не сказали и вышли. Так вот, моя первая молитва такая, коленопреклоненная, была уже в общежитии. А так на пути в самолете я молился, и в милиции молился. А коленопреклоненную молитву совершил уже в общежитии, куда привели нас. Я преклонил колено и помолился. Ну, а потом уже молился и утром, и вечером, и в полдень, как у меня и в лагере было заведено, 3 раза молиться. Ну, примерно молитва была минут 40 по часу. Вот. Так я уже продолжал и здесь. Однажды пошел я в умывальник утром умыться. Это уже было часов 10, наверное, утра. А, не умываться уже. Я вставал рано, обычно в 6 часов, как в лагере, так и до сих пор у меня такая привычка осталась от лагеря. Это подъем в 6, отбой в 22. Так, конечно, от лагерного ничего не осталось у меня. Да, собственно говоря, и не приставало ничего ко мне лагерное. И слава Богу, это по милости своей, по молитвам народа Божьего он давал мне. Заходит прямо в умывальник человек один и спрашивает. Говорит, ну, приветствую, Иван Яковлевич. А я смотрю на него и говорю, что я не узнаю вас, но чувствую, что по духу, что брат. Он говорит, и забыли вы меня. Я говорю, да, забыл. Ну, назвал он свое имя. Я, говорит, приехал, и не один. Приехал с Линой Ивановной. А она где? Она, говорит, сидит в аэропорту с вещами. Я говорю, ну как же приехали? Я спросил, чтобы не приезжали, пока я квартиру какую-то не подыщу. Где же жить? В общежитии тут не пустят. Вот. А где жить, не знаю. Но он говорит, ну что, мы прилетели, что-то Бог усмотрит. Ну, мы помолились тут с ним кратко. И я говорю ссыльным, что говорю, приехала жена, жить негде, что где. Один говорит, тот, который со мной ехал, говорит, сейчас я сбегаю, там есть один живет человек, попрошу его, чтобы он принял, я говорю, на несколько дней, хотя пока мы найдем. Да, Ну, побежал, минут через 10 приходит и говорит, что он согласен пустить. Он один, он любит выпить, говорит. Ну и встреча наша в аэропорту. Вот, жена удивляется. Я увидал ее и говорю, вместо того, чтобы приветствовать ее, говорю, а зачем же ты приехала, пока нет квартиры, комнаты. Она говорит, ну вот встречает муж жену. Ну, поприветствовались, забрали вещи, вот, и пришли на эту квартиру. И мы с утра обычно уходили в тайгу, и там уже нас тайга понимала гостеприимно, дружелюбно, и мы там пели, молились, беседовали, вот. И там же впервые я после 5-летнего лагерного срока совершили преломление хлеба. Там был уже нам духовный простор. Приходили обычно только на ночь переночевать туда, а утром опять уходили. Когда я проводил уже брата в аэропорт, увидали объявление, что в поселке Пея продается домик. Ну, я записал адрес, пришел жене и говорю, что так и так, вот в поселке Пея продается домик, здесь ничего мы не нашли. Ну, помолились, она говорит, ну, давай поедем туда посмотрим, может быть, там и будет наше место жительства. Мы пришли, они обрадовались, что нашлись покупатели, и мы в тот же вечер договорились с ними за цену, и жена дала задаток, и они сказали, что езжайте, вот вам домовая книга, ключи, живите бесплатно до того, как мы оформим дом. Ну, мы им обрадовались, приехали, взяли вещи, перевезли сюда. Ну, как Авраам, устроив жертвенник хвалы благодарности Богу, с этого начали, как зашли в дом, помолились, но потом стали устраиваться. Она привезла Библию, молились, читали Слово Божие, чему я был очень рад после 5-летнего заключения, хотя и было там Евангелие, но там приходилось тайно читать и все время в страхе, чтобы его не забрали, потому что делали частые обыски, и потом все-таки это Евангелие забрали. Конечно, все-таки, несмотря на разрешение, меня вызывал начальник, заместитель начальника милиции, и предлагал, чтобы я переезжал в Северо-Енисейск, что им нам дадут там бесплатную квартиру, зачем вам тратить деньги на это и так далее. Я говорю, какая причина? Почему то не разрешали, не прописывали нас, теперь прописали, теперь опять вы предлагаете, что за какая причина? Он мне сказал, что ну вы же там какой-то старший в среди верующих. Вот. Ну, я говорю, я просвитер? Да нет, еще старше какой-то. Ну, тогда я говорю, член совета церквей? Да, вот это. И вот мы должны взять вас под особое наблюдение. Мы вам и дрова привезем, и все сделаем, все дадим, только переезжайте сюда. Я говорю, думаю, что жена не согласится, так же, как и я не соглашаюсь. Благодарим всех друзей, которые даже в посылках присылали картошку, чтобы, ну, для нас был это, что ли, очень важный продукт, особенно вот осень 87-го года. Ну, потом друзья позаботились из Сибири, машиной привезли нам мешок картошки, капусты, так как мы капусты не смогли купить. Вот, и, собственно говоря, как учеников Христос спрашивал, когда я посылал вас на проповедь, имели ли вы в чем-нибудь нужду? Они говорили, ни в чем. Вот так и мы можем сказать, нужд материальных мы не имеем ни в чем, благодаря заботе Божьей и страдающего братства, за что мы, говорю, благодарим Бога и благодарим всех, принимающих участие в наших нуждах. Ну,
сегодня почтальон принес вам 11 писем. Это каждый день такая почта бывает?
Да, почти каждый день, не 11, но нет того дня, почти ни одного не помним, чтобы нам не приносили письма. Ну, на почте, конечно, удивляются всему этому, сколько Да, удивляется, что кто такой я, что столько много писем пишут. Ну и, конечно, мне приходится на все отвечать. Вот за этот период с августа месяца и вот по март месяц, ну, мы получили около 1000 писем, кроме 300 с лишним поздравительных открыток с Новым годом и Рождеством. Ну, на письма все мы стараемся ответить, даже больше, чем получаем писем, потому что иногда просят нас написать там близким своим друзьям или находящихся в ссылках, или в армии, вот, молодым, то мы пишем письма такие, или по своему желанию, чувствую, что нужно написать, дух побуждает вот туда-то или туда-то, и пишем эти письма. Это отнимает у нас время порядочно, но и таким образом мы имеем связь с братством. Пишут друзья, конечно, о своих радостях, о покаянии грешников, об освобождении узников наших, о встречах, о молодежных общениях, о том, что вот и о скорбях в Ташкенте и в Одессе разрушили молитвенные дома. Вот. Ну, в Ташкенте пишут, что за два воскресенья покаялось 11 человек. Вместе с этими скорбями Бог посылает утешение и радости. Ну и, конечно, вот, люди знают, что большинство знает, а многие говорят, что вот по шоссейной улице в зеленом домике живет поп. Ну, а людей, конечно, это интересует. Приходят, спрашивают разные люди, интересуются, кто же мы такие. Ну, мы объясняем, кто мы такие люди, что мы на попа не похожи. Вот, да, они видят, что по внешности мы не похожи. Мы стараемся что-то посеять, сказать доброе, вот, в сердце. Ну, заместитель начальника милиции спрашивал, говорит, что ну, нашли своих тут. Ведь рыбак рыбака видит издалека. Да я говорю, ну да, это так, но пока мы, говорю, не нашли своих. Вот. Ну а с сильными, конечно, у нас общее, потому что быт наш одинаковый для их и для нас, хотя мы рассеяны вот по всей Сибири. И Яков Ефремович писал, что не напрасно Бог так допустил, что одного на побережье океана, в Зырянке, вот здесь, в Теи, а Василий Иванович в Бурятии, а Николай Петрович в Коми СССР. Конечно, Бог усматривает, мы это понимаем все, что Бог усматривает наше жительство. Ведь он написано в Деяниях апостолов, 18 глава, что он назначил предопределенные времена и пределы обитанию людям, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. И поэтому мы сознаем, что начальники и правители, может быть, имели в виду сделать самое для нас плохое, вот, как можно и климат, и трудности всякие создать. Но мы знаем, что не без воли Бога, допускающие это, что мы здесь нужны для каких-то Божьих, исполнения Божьих планов. И поэтому мы исполняем это посольство с радостью, хотя... Конечно, наше желание к святым, которые на земле, и к дивным твоим, как у Давида было в желании, Псалом 15, 3 стих. Но пока вот и нам, и всем ссыльным, люди, которые противящиеся Богу и не признающие Бога, не хотят это наше желание исполнить. Ну, а мы смиряемся с этим и несем посольство в узах с радостью. А пока, до определенного времени, Бог, испытывая нас, может быть, испытывая нашу верность, допускает это. На основании Священного Писания знаем, что, нарушая волю Божию, для нас может быть лучше, но мы не будем чувствовать близость Божию, а чего мы больше всего этого боимся. Когда Исаак по своему усмотрению ушел в Герар, написано, что он получал ячменя во 100 крат. Он ушел от голода из страны своей. Но Бог не говорил с его душой ни разу. Это страшное дело. имея материальное такое богатство, но что Бог не говорит с душой, это страшное дело. Наоборот, я пережил материально очень трудности в лагере, особенно в ПКТ и в ШИЗО, а Бог, я уже говорил, посещал совершенно своей радостью. И мы хотим жить в общении с близким, с Богом, и хотим исполнять Его волю и не нарушать. Очень благодарны Господу за братство наше, которое желает идти узким тернистым путем. Это путь благословений духовных, которым Бог благословляет. Для нас, конечно, материальное благословение нужно, но не столь важно, как благословение духовное, потому что только это совершенную радость дает. А Бог не оставляет и материально верных детей своих. Если временно дают испытывать трудности вот в лагерях, тюрьмах, то для того, чтобы мы больше сострадали нуждающим, и для того, чтобы благодарили Бога за милости Его. Конечно, вот уж здесь ссылки, здесь находясь. Я не благодарю так Бога за кусочек хлеба, который дал мне тувинец в ПКТ, когда меня перевели. И я страшный был вид, не бритый, не мытый, грязный и полуголодный, потому что там давали пищу только кусок хлеба через день и кипяток. Ну и за 2 недели, конечно, и на голом полу, где холодно, в одним эти френчики. Я посмотрел кусочек зеркала, дали мне на вид свой, то, конечно, не узнал и себя, не то чтобы меня узнавали, такой страшный был. И когда тувинец дал мне кусок хлеба, она говорит: «Дед, я вижу, что ты голодный». Я удивился, что в ПКТ, где такой скудный паёк, и у него сохранился кусок хлеба, и он этот тувинец мне из любви дает. Я не отказался, поблагодарил его, поблагодарил Бога. Вот, а здесь уже, имея изобилие, я за хлеб, за кусок хлеба не благодарю. Конечно, благодарим за пищу и за молитву всегда благодарим за это. Но, может быть, не с таким усердием я это делаю. Ну и, конечно, скорблю вместе с тем за бывших своих друзей, которые совратились или с узкого пути страданий сошли на более широкий путь, боясь, я как понимаю, боясь страданий, ища какие-то выходы другие. Тут самое большое был мороз 51 градус, ну а так 40 градусов, это часто были морозы. Я пережил ее, можно сказать, хорошо. Или в Кызы, или в Коми приучили меня, где морозы доходили до 60 градусов, и закалило это меня. Ну, конечно, когда были большие морозы, то домик наш все-таки ветхий, он промерзал, и несмотря на то, что от печки было жарко, а по углам и с полу сильно холодом несло. И приходилось стол подставлять к печке и письма там писать или возле печки. Ну, а жена одевалась тоже, как она выражается, как капуста. Несколько одежек одевала на себя, чтобы...
Иван Яковлевич, вам 69 лет.
68 лет.
Сколько у вас трудового стажа?
Трудового стажа у меня 10 лет, около 10 лет, но с военным там 12.
А сколько лет вами проведено в вузах?
22 года.
Они, конечно, не входят в стаж трудовой.
Да, они в стаж не входят. Так мне в Айсабисе ответили, что они в стаж не входят. Да, ну, свободного времени я скажу, что у нас нет. Вот. Я уже писал, друзья, может, удивительно будет, что в ссылке не работать и свободного времени нет. Но распорядок дня такой у меня. У меня 6 часов подъем, как в лагере, 22 отбой. Ну, в 6 часов поднимаюсь, чтение Слова Божия. Вот, две главы из Ветхого Завета, 4 главы, 2 главы, 1 главу из Нового Завета и из Псалтыря, Псалом, из притчи Соломона. Вот это ежедневное утреннее чтение мое такое. А затем молитва, час побольше, личная молитва, общение с Богом. Ну, а затем уже жена тоже имеет общение такое же, как и я. А затем уже у нас совместная молитва с нею, молимся. Ну, затем поем псалом, затем завтрак. После завтрака тут приходится чаще всего писать, отвечать на письма. Еще вечерами после обеда посещаю вот, старушек больных, особенно одиноких, где нужно иногда дров наколоть, занести даже дров, сходить в магазин, принести им такие вот. Ну, затем опять перед обедом у нас молитва общая, читаем Слово Божие, молитву, поем псалом и обедаем. После обеда занести дрова нужно, воды накачать, такие хозяйственные дела какие, на почту сходить, получить посылки или там письма отправить. Вечером слушаем магнитофон, перед отходом ко сну опять молитва и пение псалма и слушание радиопередачи с 9 вечера до 11 часов. Это, конечно, для нас большое подкрепление. Слушаем и пение псалмы, хорошие бывают проповеди, особенно о церкви Руди Винса. Ну, одним словом, назидание получаем большое. Я понимаю свободу, которую сейчас, с одной стороны, получили. Первое, что, конечно, Господу это угодно дать. Отдых какой-то народу Божию для очищения, освящения, для продуманного, пройденного пути. Вот. С другой стороны, что правители, наши начальники, вот, поняли, что борьба с верующими и с Богом посредством администратирования и особенно тюрем и лагерей, она им ничего не дает. В смысле уменьшения верующих. Я это вспоминаю беседу сотрудника КГБ киевского, который приезжал когда-то ко мне в Кировоград, вызвал на работе в кабинет начальника и говорил, что это Фисуненко. Вот. Говорил, что вот мы больше вас судить не будем. Вот. Мы судим вас, вас меньше не становится. Вы в страданиях укрепляетесь, вас на весь мир почитают мучениками, а мы позор терпим. И видим, что от этого церковь укрепляется. И вот читает выдержку Карла Маркса и говорит, где Карл Маркс говорит, что если вы хотите, чтобы ожила церковь, устройте гонения на верующих, и она оживет. И вот вы оживаете. Мы одно видим, что только маловерные и боязливые от вас уходят, вот, когда мы вас сажаем. Да и это на вашу пользу махнул рукой. Что польза от моих боязливых и маловерных? Они только смущают ваши ряды. Вот. Но я говорю, выслушал ее и говорю, что вы судили нас и будете судить. Умом-то вы понимаете, что страдания, вот, сажая нас, вы оживляете верующих и так далее. Но, говорю, дух у вас такой, что вы не можете нас не гнать. И Христос сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Ну и вот после этого, его заверения уже меня второй раз сажают в лагерь, или третий. Ну, так что Христос прав, а не то, что он говорил. Но в данное время, вот, они убедились в этом, что гонения и административные меры ничего не дают в смысле борьбы с верующими. Но сколько времени она будет и как она будет, это откровение я от Бога не имею и поэтому не могу ничего сказать. Только знаю по опыту жизни, и вот уже как они сами делают это заключение, что когда во времена Нерона гнали верующих и жгли на кострах, и к львам бросали, то христианство все время увеличивалось и было очень сильным. Когда же при Константине дали полную свободу верующим, христианство потеряло силу, занялось этим земным всем, увлеченное угождением плоти, и силу духовную потеряло. Возможно, может быть, начальники наши, имея в виду и это, и хотят действительно дать попробовать свободу, и что, может быть, это христианство этим самым ослабеет. Но я хочу говорить и себе, как бы уже сделал заметку, что лев рекающий всегда имел меньше успеха, чем как ангел света обольщающий. Поэтому посты и молитвы ни в коем случае уменьшать нельзя, и постоянно нужно наблюдать за собою, помня слова Христа в последних днях, что Он сказал: «Смотрите, чтобы сердца ваши не текчились объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Мир этот увлечен сейчас этими заботами, пьянством, объедением, только у них и заботы, еще что есть, пить и так далее. И уже много имеет, еще как по сообщениям вот читаем и слышим, судят, что по 70 костюмов имеет там, и всего очень много, что и в какой-то мере дух этого времени влияет на христиан, и христиане некоторые этим увлечены, что очень печально. Но не пьянством, а, скажем, объедением и заботами житейскими отягчены. Против этого мы должны усиленно бороться благодаря постов и молитв. Ну и вместе с тем, чтобы, конечно, ни на какие обольщения не пойти. Вот, это мимо, это свобода временно, чтобы не пошла на какие-то обольщения и уступки этому миру. Из истории церкви мы знаем, из истории нашего братства, из истории израильского народа мы видим, что свобода долгое время, она ведет всегда к греху. Поэтому Бог и ведет путем скорбей и страданий народ Божий, для того, чтобы мы нуждались. Ну, хотя бы взять такой пример Давида. Пока он вел войны, пока он скитался, преследования Саула и так далее, у него, конечно, не было мыслей никаких о грехе каком-то. А как только у него было, стал он царем, свобода, и он, как мы знаем, впал в грех, и ужасный грех, и что он лишился очень многих благословений. Так, наблюдая жизнь в нашем братстве, больше всего впадают в грех люди, которые не переносят скорбей и страданий, а в благополучии совершается вот этот грех. Ну, а за свободой, конечно, должны последовать гонения. И, как обычно, бывают сильные гонения. Вот. Но это вопрос уже будущего. Когда он будет, я сказать не могу. Я говорю, откровения от Бога не имею. Ну, хочу только сказать, и себе всегда имею в виду, и другим говорю, что мы должны быть, прежде всего, готовы встречи со Христом, каждый в отдельности он может жизнь прервать, или придет Христос, чтобы мы были готовы перейти для встречи с Ним на облаках. Конечно, есть люди верующие, которые считают, что это скоро не будет, вот, или еще считают, что Бог слишком милостив, обращает благодать Божию в повод к распутству. Я считаю, что таковые души останутся на великую скорбь. И как в 7 главе Откровения написано, кто сии пришедшие в белых одеждах, он говорит, ты знаешь, что они пришли от великой скорби. Все-таки самое важное, нужно быть готовым к встрече с нашим Господом.